В газетах печатался материал исключительно о пьянстве и алкогольном пристрастии русских. Иностранный путешественник, готовившийся к поездке в Россию, или русский, надолго уезжавший из страны, возвращаясь, был готов к тому, что Россия – страна пьяных мужиков. Действительность сначала удивляла, оказывалась не столь ужасающей, но со временем идея о русском пьянстве брала верх. Любой случай, связанный с выпивкой, расценивался как доказательство этого утверждения. О таком внушении и своеобразной подготовленности упоминает в письмах из деревни известный публицист XIX столетия Александр Николаевич Энгельгард. «Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен той трезвостью, которую увидал в наших деревнях. Все, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, из городов. То есть деревня еще ни о чем не подозревает. Работают мужики. Пережили Петра, Анну Иоанновну, Елизавету, потом еще одного Петра, матушку Екатерину. Но Россия вошла в XIX век крепким имперским шагом, а не кривой походкой алкоголика. Далеко не вся Европа с умилением воспринимала Российскую империю, но презрения и брезгливости не было даже со стороны врагов. Позже это было подтверждено английскими офицерами. «Я не могу поверить, что какое бы то ни было большое бедствие может сломить Россию. Это великий народ. Несомненно, он не в нашем вкусе, но таков факт». Страна активно развивалась. По-прежнему прирастали земли, вырвались из крепостничества. Общественная жизнь не замирала даже в достаточно жесткие времена. Вырастили свою интеллигенцию, которая на долгие годы стала образцом совестливости и бескорыстия. Вырвавшись из крепостного рабства, народ начал проявлять поразительную инициативу. Работящий человек на Руси не пил. Некогда было. Хозяйство, дети. Зимой на откупа, то есть на работы в города. Бездельники вызывают всеобщее презрение. Культура сельской жизни отличается, безусловно, от городской, но очень также высока. За нравственными основами внимательно следят церковь и общество. Понятие «по совести» имеет глубочайший и всеми осознаваемый смысл. Трезвенническое движение. Проблема пьянства не российская, а мировая. В XIX веке растет размах трезвеннического движения. Но, что характерно, раньше всех трезвенническое движение возникло именно на Руси. В 1858-1859 годах в России возникло мощное трезвенническое движение. Тысячи сел и деревень, сотни тысяч людей выносили решение о закрытии питейных заведений, брали на своих сходах за рог, нечарки, и строго, неукоснительно следовали этому добровольно принятому обязательству. Исправники, возмущенные неожиданным поворотом дел, усердно объезжали села, уговаривали крестьян отказаться от зарока, грозили, пуская порой в ход и кулаки. Не помогло. Откупщики пошли на снижение цен на водку, выставляя дармовые ведра спиртного, но крестьяне твердо стояли на своем. Сотни тысяч неисправимых пьяниц 32 российских губерний отказались от сивухи и еще в мае 1859 года начали массовый разгром питейных заведений. Вот и оказалась мифом этнографическая неизбежность российского пьянства. В те годы во многих губерниях – Ковенской, Виленской, Саратовской, Курской, Тульской и других – стали возникать организованные общества трезвости. Во второй половине XIX века антиалкогольные движения развивались и в других странах. В 1874 году американские женщины в буквальном смысле организовали крестовый поход против пьянства. Это движение началось в штате Огайо. Женщины написали воззвание к владельцам кабаков и под звон церковных колоколов при огромных толпах любопытных читали свое воззвание. Они требовали от кабачиков бросить свое вредное занятие. Женщины располагались лагерем у кабаков и не пускали туда посетителей, умоляя каждого из них подписать обет воздержания от алкоголя. Временами женщины в США для борьбы с пьянством собирались в целые процессии, своего рода походы против пьянства. Тысячи детей выводились на такие демонстрации с флагами и плакатами, на которых было написано «Отцы и матери, обращаемся к вам, боритесь за воспрещение спиртных напитков, нас бьют наши пьяные отцы и матери». Антиалкогольное движение среди женщин в США оживило и стимулировало работу обществ трезвости, как в США, так и в других странах. Это движение на 90% женское. Видимо, очень уж достали американских дам сильно пьющие мужья. Ни большая часть общества, ни правительство, ни деловой мир не поддерживали трезвеннического движения. В Британии в 1840 году страховые компании ввели для трезвенников большую страховку при страховании жизни и здоровья, чем пьющим, ведь отказ от вина свидетельствовал об их нездоровье. Логика известная – не пьешь, значит больной. Но в России это логика подгулявшей компании, а в Британии – логика страховых компаний и дельцов. В России же в трезвенническом движении участвовали взрослые мужчины, главы семей, хозяева, порой с высоким общественным статусом, например, богатые купцы, владельцы громадных капиталов. Трезвенническое движение сочувственно принималось аристократами. У Алексея Константиновича Толстого есть стихи, в которых крайне жестко осуждается народное пьянство, а трезвенническое движение вызывает симпатию. Трезвенников поддерживала православная церковь. В июле 1859 года Святейший Синод вынес решение, в котором обязал священнослужителей содействовать возникновению в городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина. Общества трезвости в России являлись подлинными очагами в борьбе с пьянством. К 1900 году в России насчитывалось 15 городских и 140 сельских обществ трезвости, а к 1914 году 400 таких обществ. Кроме того, было еще 35 эстонских, 10 латышских и 10 финских подобных обществ, куда входили фабричные рабочие, крестьяне, ремесленники, врачи, духовенство и учителя. Трудно назвать соотношение пьющих и непьющих, но, по мнению Менделеева, до 40% русских крестьян вообще не прикасались к вину, разве что пили за здравную чарку на престольные праздники. В 20 веке на Западе возникло движение, близкое к отечественному трезвенническому по масштабам. В США в 1935 году появилась первая группа анонимных алкоголиков. Организаторы группы – бывшие пьяницы, биржевой маклер Уильям Уилсон и хирург-проктолог Роберт Смит. Именно они в городке Эйкрон, штат Огайо, организовали первую группу анонимных алкоголиков. В 1938 году в США уже активно работали три группы, которые посещали 100 человек. В 1939 году была выпущена книга «Анонимные алкоголики», где впервые была сформулирована программа излечения «12 шагов и 12 традиций». Сейчас в мире насчитывается около 3 миллионов членов анонимных алкоголиков. Работают 110 тысяч групп в 150 странах. Но и это движение несколько иное по составу. Это движение тех, кто побывал в аду алкоголизма, вырвался оттуда и объединился с товарищами по несчастью, чтобы опять туда же не попасть. А в России становились трезвенниками и пьющие, и те, кто вообще никогда не пил, кто не хотел и начинать это сомнительное мероприятие. 1913 год и дальше. Развитие страны к началу 20 века набирает колоссальные обороты. Новый золотой век становится скорым и предсказуемым. Про российский золотой рубль мы все узнали еще в школе, как, впрочем, и про столыпинские реформы, активный экспорт зерна и все другие экономические достижения, зафиксированные на 1913 год. Потрясающие достижения этого периода. Мы еще вспомним о них не раз. Взять хотя бы построение Транссибирской магистрали как государственно-частного предприятия и введение в активный хозяйственный оборот богатейших земель Сибири. Ну и как можно охарактеризовать народ? Постоянно пьющие тупые бездельники? Или предприимчивые, трудолюбивые, доброжелательные, совестливые люди? Может, излишне доверчивые? Свобода и неотделимая от нее самостоятельность, чувство ответственности и самоуважения еще не стали естественным и единственно возможным состоянием человека. Старики и старушки в 1913 году еще прекрасно помнили свое босоногое крепостное детство. Еще бы лет 50-70 активного созидательного труда. Увы, увы. Ах, этот удивительный 1913 год! Во второй половине 20 века в стране победившего социализма поколение школьников изучали на уроках. В СССР произведено зерна по сравнению с 1913 годом, выращено свиней по сравнению с 1913 годом, чугуна, стали и так по всем жизненно важным для страны показателям. Даже тотальная, многолетняя коммунистическая пропаганда не смогла полностью оболгать удивительных, объективных достижений дореволюционной России. Однако продолжим исследование наших национальных родимых пятен. Следующая алкогольная монополия была введена в 1914 году, в начале Первой мировой войны. был введен запрет на производство спиртных напитков крепостью выше 16 градусов. Заметьте, запрет – совершенно оправданная нравственная мера. Страна в едином тогда еще порыве вступает в страшный и кровавый период своей истории. Некоторый аскетизм в общественной жизни более чем уместен. Выпивали в окопах? Дай-то бог. Теряли человеческий облик по тылам? Ни в коем случае. Это впоследствии, благодаря социалистическому кинематографу, сложился образ циничных буржуев-мироедов, которые под скорбные вести с фронтов шли в ресторан к девочкам в номера. И давай свинячить, в предчувствии, так сказать, скорого и неотвратимого конца. Благодаря этому самому кинематографу много исторических искажений стали восприниматься как реальные события прошлого. Не зря товарищ Ленин считал кино важнейшим из искусств, равно как и цирк, если дочитать его знаменитую цитату до конца. Приход к власти большевиков многое поставил с ног на голову, но, заметим, доставшийся от старой России сухой закон они не отменили. Этот сухой закон явочным порядком отменяли в деревнях. В годы войны в редкой деревне не гнали самогон. Гнали и в гражданскую войну, и в НЭП. Но власть-то самогоноварением боролась. И боролась всерьез. Не делала вид, а честно пыталась искоренить бедствие. Не получилось. Но ведь стать сухими не получилось и в США. У Ильфа и Петрова есть прекрасное комедийное описание того, как Остап Бендер продает американцам схему замечательного самогонного аппарата. Он так компактен, что умещается в тумбочке письменного стола, и так эффективен, что дает в сутки до ведра ароматного первача. Действительность была не так весела. На незаконном обороте спиртного поднялась целая нелегальная финансовая империя, основа уже складывавшейся в США мафии. Об этом вполне откровенно пишет и Марио Пьюза в своем «Крестном отце». А среди вроде бы вполне законопослушных американцев стало хорошим тоном нарушать собственные законы и тайком, но в компании друзей, выпивать и закусывать. В СССР же, хотя сухой закон не удался, мафии как-то не возникло. Пили в СССР, наверное, больше, чем в Российской империи. Но, во-первых, это касается не только России. Во всех странах есть грустная тенденция – постоянный рост потребления алкоголя. В любой из стран мира в 1940 году выпили больше крепких напитков, чем в пресловутом 1913. Во-вторых, в СССР шла колоссальная ломка привычного уклада. Шел грандиозный эксперимент создания нового общества. Десятки миллионов людей кардинально меняли образ жизни, место жительства, профессии, социальное положение. Ломались стереотипы, трещал по всем швам привычный быт. Это не могло не сопровождаться и сопровождалось грандиозными стрессами. В-третьих, первая половина XX века для России и СССР – эпоха сплошных войн. Из Первой мировой Европа перешла к мирной жизни, Россия – гражданской войне, и сразу после нее вынуждена была готовиться к войне все с той же Европой. Мирный быт пришел на нашу землю только после 1945 года, да и то омраченный холодной войной и вполне реальной перспективой новой бойни. В общем, не будет преувеличением упомянуть, что война в России, начавшись в августе 1914 года, по сути, не прекращалась до начала 1970-х годов, начала разрядки. А с каких же пор во время войн уменьшалось потребление спиртного? В-четвертых, абсолютные цифры свидетельствуют, в России все равно пили меньше, чем в других странах. Рост потребления спиртного был. Это вызывало напряжение в обществе, горячие обсуждения и споры. Но с чем могли сравнивать люди? На что опираться? На наблюдение, что раньше пили меньше, а потом стали пить больше. Значит, мы плохие, мы деградируем, ведем себя неправильно. Тут еще уже сформировавшийся черный миф бил нас по голове, мол, разве не знаете, пьяницы мы, такими вот уродились, нигде не пьют больше, чем в России». А в-пятых, не было в советское время, как и в царское, ни политики спаивания граждан, ни даже безразличия к пьянству. Часть бюджетов формировалась из алкогольных доходов, это факт. Но, как и во времена Алексея Михайловича, наливая одной рукой, правительство другой рукой пыталось ввести этот процесс в какие-то рамки. Между 1953 и 1985 годами советское общество оставалось довольно стабильным. За это время успело пройти несколько антиалкогольных кампаний, несколько раз взлетали цены на спиртное, изменялись правила его продажи. Где кубанская водка за 2 рубля 40 копеек пол-литра? Снята с производства в середине 60-х. В середине 1970-х годов исчез напиток богов за 3 рубля 12 копеек. Водка стала стоить 3 рубля 62 копейки, а все чаще 4 рубля 12 копеек. Тогда, после очередного брежневского повышения цен на водку, и появились гениальные народные стишки. «Было 2, стало 4, но передайте Ильичу, что нам и 8 по плечу, а если станет больше, то будет, как и в Польше. Если будет 25, будем снова зимний брать». С 1981 года нельзя стало купить спиртное с 8 часов утра. Винные отделы магазинов открывались в 11 часов. Кстати, еще немного о гениальном чувстве самоиронии русского народа. Когда при Юрии Андропове для усиления трудовой дисциплины по всей стране спиртное стали продавать с 11:00, чтоб не пили перед работой, народ тут же окрестил это время «часом волка». Дело не только в волчьем выражении глаз спившегося работяги, которого от всего коллектива отправляли к 11 часам занять очередь за бутылочкой или саповала. Для молодежи поясню, так емко называлось в народе существующее до сих пор омерзительное пойло «Портвейн 777». Не то что человек с ног от бутылки валился, деревья падали. Дело в Центральном театре кукол на Садовом кольце в Москве, точнее, в огромных кукольных часах на его фасаде, откуда из специального окошка каждый час под музыкальный бой курантов выпрыгивал какой-нибудь сказочный персонаж. В 11 часов утра это был Серый Волк, видимо, еще тот, который закусил когда-то бабушкой красной шапочки. Полезно, кстати, сравнить экономическую доступность спиртного. Дешевая водка сейчас стоит 50-100 рублей пол-литра, то есть средний москвич со средней зарплатой 20 тысяч рублей в 2007 году может купить 200-400 бутылок водки. В СССР в 1980 году он бы купил, исходя из зарплаты 200 рублей в месяц, лишь 50 бутылок. То есть водка в СССР реально стоила в 4-8 раз дороже, чем в современной России. Было, разумеется, всякое. Были волшебные квартирки, где можно было купить водку с не очень большой переплатой в любое время суток. Были таксисты, торговавшие водкой везде и всегда. Был горластый слой диссидентов, который пьянствовал демонстративно, широко, в знак протеста. В этой компании и Владимир Высоцкий, и уж, конечно, Винничка Ерофеев с его легендарной, ходившей в списках поэмой «Москва-петушки». Но что было типичнее для советского времени? Кучка ученых-маргиналов из столицы? Бродяги, тусующиеся на вокзалах? Пролетарии, соображающие на троих? Или все же миллионы, десятки миллионов людей, которые пили в целом весьма умеренно, а вот работали достаточно неплохо? Настолько неплохо, что в Сибири и Казахстане вставали посреди степей и тайги целые города. Первым полетел в космос советский человек, а уровень квалификации и образования народа рос буквально на глазах. Но старшее поколение помнит, в 1980-е годы мало кто не верил, что пьют в СССР страшно много. Гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Массовое убеждение, что надо что-то делать со всенародным пьянством, с годами только росло. Откуда же у нас это убеждение? Во-первых, все от той же невозможности сравнивать. В СССР мы видели себя, но не видели других. А жаль, можно было легко убедиться, мы далеко не самые проблемные. Во-вторых, сами по себе стоны и плач о масштабах бедствия вовсе не аргумент. Это лишь показатель того, как общество воспринимает проблему. Мы и ужасались масштабами пьянства потому, что не привыкли ни к чему подобному. Поскольку с каждым годом пили пусть не намного, но больше, это доказывало, как низко мы пали. В Британии и в США пьянствовали тогда куда больше нашего. По данным сотрудника Гарвардского университета Генри Векслера, двое из пяти студентов этого престижнейшего университета постоянно употребляют спиртные напитки. До 14 тысяч студентов умирают от несчастных случаев, которые произошли с ними на пьяную голову. Было ли такое в советских вузах? Пить пили, но чтобы до смерти? В СССР и уровень алкоголизма был много ниже, и генофонд целее, чем на Западе. Но англосаксы давно привыкли к такому масштабу алкашества, какое нам и не снилось, и не реагируют, спокойно. Привычное не ужасает, даже если это привычный кошмар. А для нас наше куда более скромное пьянство было категорически непривычно. Вот мы и кричали миллионами глоток о своем несовершенстве, о разъедающей державу язве и о гибнущих поколениях. Все время, всю нашу историю нас долбал и долбал черный миф. И множество людей теряло истинное представление о происходящем. Им искренне начинало казаться, что страна действительно спилась и что такого нет больше нигде. А это очень опасное заблуждение.